к чему приводит страдание? Не дает ли оно благих плодов в жизни, и тем самым не оправдывается ли страдание? Ведь вопрос о смысле страдания, как мы уже сказали, слагается из двух вопросов. Почему и зачем? Посмотрим на жизнь сквозь призму нашего личного опыта.
Вот моя жизнь, цветная карта мира, вся жизнь лежит передо мной. Что не сбылось, нанесено пунктиром, все, что сбылось, сплошной чертой. Только нет на карте этой точного ответа, где теперь мой дом. Где ты, не найти ответа, мир на карте этой весь покрылся льдом. Я сама себя нашла с трудом. Вот моя жизнь, под снегом все дороги, правды и лжи не различить. Вот я стою над картою в тревоге, там на краю тропинки нить. Только нет на карте этой точного ответа, где теперь мой дом. Где ты, не найти ответа, мир на карте этой весь покрылся льдом. Я сама себя нашла с трудом.
Не признаем ли мы, что многие страдания в нашей жизни оказали на нас благотворное влияние и были для нас школой жизни? Во-первых, страдания, неизбежно испытанные нами вслед за каким-либо нашим преступлением, учат нас правде, подтверждая наличность нравственного закона в жизни. Я обидел человека, а вскоре и сам испытал горечь обиды, причиненные мне самому, может быть, другим лицом. Я пожалел дать нищему, а вскоре потерял на улице свой кошелек. Иаков обманул Исава, похитив у него первородство, а потом был и сам обманут Лаваном, подменившим ему невесту. Царь Адони-Везек, после того, как победители евреи отрубили у него большие пальцы на руках и на ногах, сказал: 70 царей с отсеченными на руках и на ногах их большими пальцами собирали крохи под столом моим. Как делал я, так и мне воздал Бог. В России в 1918-19 годах жители богатого и плодородного Поволжья были равнодушны к голодным, приезжавшим из центра. По словам моего знакомого, там можно было умереть с голоду среди гор хлеба. Поистине оправдались слова: не урожай от Бога, а голод от людей. Но в 1920 году Поволжье испытало такой голод, что жители доходили до людоедства.
Thank you.
И в жизни постоянно осуществляется закон: чем кто согрешил, тем и наказывается. Эти страдания практически учат нас тому, чтобы мы не делали другим того, чего не хотим себе. Они свидетельствуют нам, что в жизни господствует не нравственный хаос, но удивительный, стройный и строгий порядок, основанный на правде, которая рано или поздно скажется. Бог правду видит, да не скоро скажет. Иногда в жизни встречается видимое нарушение этого миропорядка. И сам пророк Давид впадает в затруднение при виде благоденствия нечестивых, людей праздных, беспечных и в то же время умножающих богатство. И думал я, как бы уразуметь это, но это трудно было в глазах моих, доколе не вошел я во святилище Божие и не уразумел конца их. Многие завидовали богатому сардийскому царю Крезу, но мы знаем, что греческий мудрец Солон отказался признать его счастливым при его жизни, ибо, говорил он царю, о счастье человека можно будет заключить лишь потому, каков будет его конец. И действительно, Крез впоследствии был покорен другим царем, лишился всех своих сокровищ и даже был подвергнут мучительной смерти через сожжение. Стоя на костре, он восклицал: «О, Солон, Солон!» С другой стороны, невинно понесенные тяжкие испытания Иова сменились внешним благоденствием, продолжавшимся до конца его жизни. Так важно открыть и осознать нравственный строй жизни, хотя и ценой страдания, и ощутить себя в разумном мироздании, не в хаосе, а в космосе. Поэтому так понятно восклицание Давида: «Благо мне, что я пострадал, дабы научиться уставом твоим». Страдания очищают душу. Это утверждает еще книга пророка Даниила, затем греческий мудрец Аристотель и, наконец, наш великий писатель-патолог Достоевский. Потребность человека в очищающей скорби так велика, что часто он сам ищет возмездие, наказание за преступление, лишь бы утолить свою совесть. Не это ли заставило Раскольникова пасть на городской площади и всенародно исповедать свой грех, а затем раскрыть совершенное им убийство в полицейском околотке? Он с радостью идет в каторгу, чтобы внешними страданиями успокоить внутреннюю муку. Этим, конечно, еще не достигается очищение души от вины в очах вечной божественной правды, ибо это могла совершить лишь голгофская жертва Христа, кровь Иисуса Христа, Сына Божия, очищает нас от всякого греха. Но все же этим добровольным страданием человек переплавляет душу и приготовляют ее для принятия высшего божественного очищения. Поскольку в деле искупления должно участвовать и усилие человека, свидетельствующее об искренности его покаяния. Сотворите достойный плод покаяния, проповедовал Иоанн Креститель. Страдание облагораживает человека. Далее, страдание является для нас источником огромных нравственных ценностей и положительных духовных приобретений. Оно приводит нас к вере, любви и духовной силе. Мы живем на этой земле для того, чтобы поработать над красотой нашей души и жизни. Есть огромная мастерская, в которой душа готовится для нового неба и новой земли. «Отчего ты, Лука, так мягок?» — спрашивают одного из героев драмы «На дне» Горького. «Оттого и мягок, что много меня мяли. И разве мы не испытали того, как страдание делает нас снисходительнее к другому, воспитывает чуткость к чужому горю, понимание души человека? Не потому ли ангел восхищает в рай душу Тамары в поэме Лермонтова «Демон»? Она страдала и любила, и рай открылся для любви. И разве не самое ужасное — потеря способности любить? Ведь ад и есть, по словам старца Зосимы, страдание о том, что нельзя уже более любить. И не должны ли мы, даже ценой больших жертв, стремиться к стяжанию этого великого дара? Нередко из страдания человек выходит крепче. Оно закаляет его волю, являясь гранитным упором, при помощи которого развивается выдержка, настойчивость и энергия. Деревянная Москва сгорела в 1812 году, но из пепла выросла Москва каменная. Мальчик, найдя куколку, из которой усиливалась выбраться бабочка, стал ей помогать. Он раскрыл куколку. Бабочка пошевелила крылышками, но, увы, летать не могла. Для того-то и нужно было ей самой преодолеть свои оковы, чтобы укрепить свои слабые мускулы. Так вредна бывает преждевременная помощь. Замечательно, что человек гораздо труднее переносит свой успех, славу, богатство, внешнюю красоту, чем свои неудачи. Первый легко может его испортить, сделать гордым, ленивым, и потому слабым. В частности, телесные страдания могут способствовать нашему нравственному освобождению, ибо страдающий плотью перестает грешить. Орлица бросает своих птенцов с родной скалы из гнезда. Они усиливаются летать, кувыркаются и падают, но мать бросает вниз и в нужную минуту принимает их на свои мощные крылья. Так она учит летать своих орлят. Бог учит нас летать. Ибо мы действительно созданы не для того, чтобы ползать в прахе земли, но летать, подниматься над всем, парить духом над плотью, быть одухотворенными, огнекрылыми, и в трудную минуту мы падаем, но не в бездну, а на распростертые, могучие крылья.
Бога легко искать, Бога легко найти. Бог — это благодать, Бог — это свет в пути. Это любовь моя, это добро твое, это средь бурь маяк, отдых в конце боев. Бог — это первый вздох, первый ребенка крик, в новую жизнь порог, в вечность манящий лик. Это весенний дождь, это осенний гром, это по телу дрожь в храме его святом. Это молитвы стон, гимнов хвалебных звук, это земной поклон, это скрещенье рук. Бог — это вечный дух, это стихий закон. Бог — это лучший друг, в бедах помощник он. Бог — это наш судья, истинный вечный страж. Бог — это суть моя, совесть и голос наш. Бог — это в сотах мед. Бог — это хлеб и соль. Тот, кто нам мир дает, тот, кто врачует боль. Это любовь людей, это прощение зла. Это в душе моей мощный родник тепла. Бог — это жизнь и пульс, это надежды луч, щит от враждебных пуль, кровь от нависших туч. Это Голгофский крест, это воскресный день, это благая весть, крыльев могучих сень. Это святая кровь, это прощенный грех. Бог — это та любовь, что обнимает всех.
На страдания, как искры, чтобы устремляться вверх. Это нынешнее твое страдание, которого ты так боишься. Оно впишет новую черту красоты в твою душу, в твой образ. Оно чеканит твой идеальный облик по образу Бога. Только перенеси его. Не бойся ударов великого резца, который отсекает от мрамора обломки, заслоняющие дивную красоту. Ее зрит своим провидящим оком божественный художник. Страдание готовит к великому служению. Страдание не только делает нас лучшими, но оно вырабатывает в нас способность и других делать лучшими. Оно готовит нас к выступлению на большую арену жизни. Через эту школу прошел Иосиф, испытавший предательство и темницу, Давид, переживший гонения и скитания, в этой школе нищеты, покинутости, одиночества, непризнания. Люди получают новое сердце, делающее способными служить великому. И он мне грудь рассек мечом, и сердце трепетное вынул, и уголь, пылающий огнем, во грудь отверстую водвинул, говорит у Пушкина пророк о пережитом им огненном преображении свыше. Это крестный путь всех вождей, подвижников и праведников, которые умерли для человеческой славы, чтобы жить для Божьей славы, покончили с человеческими традициями и мнениями и потом стояли против целого народа, как медная стена, держа лицо свое, как кремень. Сын мой, если ты приступаешь служить Господу Богу, то приготовь душу твою к искушению, ибо золото испытывается в огне, а люди, угодные Богу, в горниле уничижения. И по той же причине Бог посылает апостолу Павлу жало в плоть, чтобы он не возгордился, не превозносился чрезвычайностью откровений, но понял великую тайну смирения. Сила моя совершается в немощи. Страдание ведет не только к силе, но и к мудрости. Оно утончает взор, углубляет способность к откровениям. Далее, чтобы звать людей к Богу, нужно воспитать в себе чистую, бескорыстную любовь к Нему. Стяжать способность любить Его ради Него самого, а не ради успеха и страха наказания или даже спасения. Хотя бы не расцвела смоковница, и нива не дала пищи, но и тогда я буду радоваться о Господе. Такова вера пророка. Не в этом ли тайна вечного и непобедимого обаяния Христа? Потому он и может сострадать нам в немощах наших, что он, подобно нам, искушен во всем, кроме греха. Он сам прошел весь путь человеческого страдания, взял на себя наши немощи и понес наши болезни.
Иисус пошел с друзьями за Кедрон, где сад был Гефсиманский на холме. Там отошел от них в сторонку он и преклонил колени в полутьме. В борении душевном находясь, прилежнее молился пред отцом, и вместо пота кровь щела лилась и капала на брови и лицо. О, если б, отче, ты благоволил мучений чашу мимо пронести, но ангел Сына Божья укрепил, и он другое смог произнести. Пусть, отче, воля будет не моя, а только и всегда твоя, твоя.
Был у креста младенца сад, и небо роз застил он в нем. Он трижды в день их поливал, чтоб сплести
Вы прослушали первую часть записи книги Марцинковского «Смысл страдания».